В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую всех наших слушателей. Это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете не только слушать нас на средних волнах и на FM-волнах, но можете также смотреть наши видеотрансляции на Facebook-странице «Крым Реалии» или YouTube-канале «Крым Реалии». Там у вас есть возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляцией. Если же вы слушаете нас по радио, то у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. В принципе, эта возможность есть у всех наших слушателей и зрителей. 8 800 10 06 920 26 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить о годовщине запрета Меджлиса крымско-татарского народа Верховным судом России. Для чего России нужно было это решение и удалось ли ей достичь своей цели и, в принципе, что Россия получила после того, как деятельность представительного органа крымских татар на полуострове была запрещена. Обо всем по порядку. В 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд России постановили запретить представительный орган крымских татар Меджлис. Его признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей. Решение Верховного суда России приходится как раз на 29 сентября, то есть сегодня ровно 4 года со дня признания Меджлиса крымско-татарского народа в России экстремистской организации. Тут можно напомнить о том, что инициировала запрет деятельности Меджлиса экс-прокурор аннексированного Крыма или же бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Формальным поводом послужило обращение в российскую прокуратуру Крыма нескольких пророссийских общественных организаций крымских татар с обвинениями Меджлиса, в частности, в так называемой блокаде. Эти самые организации требовали запретить деятельность организации в Меджлисе, же обращали внимание на то, что эти организации не имеют в Крыму должного авторитета для того, чтобы делать такие заявления. Тем не менее, Наталья Поклонская обратилась в подконтрольный России Верховный суд Крыма. Стоит напомнить о том, что Меджлис крымско-татарского народа был основан в 1991 году после возвращения крымских татар на свою историческую родину из места депортации. Он является исполнительным органом Курултая, Национального съезда и высшего представительного полномочного органа крымско-татарского народа. Всего в Меджлисе 33 участника. Их назначает Курултай. На данный момент председателем Меджлиса является Рифат Чубаров. До 2013 года его возглавлял лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Отмечу, что последний съезд Курултая проводился в 2013 году, еще до аннексии Крыма. Из-за невозможности провести выборы в Курултай полномочия шестого созыва были продлены в 2018 году, соответственно, были продлены и полномочия членов Меджлиса. После начала аннексии Крыма в 2014 году некоторые члены Меджлиса поддержали Россию, в частности, муфтия Мирали Аблаев, который возглавил лояльное к России духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Также в этом списке, в частности, Ремзи Ильясов, который согласился на должность вице-спикера в российском парламенте Крыма после начала аннексии. Можно вспомнить тут и Заура Смирнова, который возглавил подконтрольный России Госкомитет по вопросам межнациональных отношений Крыма. После 2014 года в Крыму даже проводили так называемые съезды мусульман Крыма, то есть не крымских татар, была уже формулировка новая, но в Меджлисе настаивают на том, что такие мероприятия не имеют ничего общего с Курултаем, вообще являются нелегитимными. Вообще Меджлис приостановил членство тех участников, которые сотрудничают с Россией. Исключить из состава, согласно регламенту, можно только на сессии Курултая, но пока она не проводилась. Напомню также, что Украина считает незаконным запрет деятельности Меджлиса в аннексированном России Крыму. С требованием отменить решение о запрете выступает также международное сообщество, в частности, Организация Объединенных Наций. Об усилиях Меджлиса на пути к восстановлению своей деятельности в Крыму, в частности, на уровне международных судебных инстанций, мы еще поговорим. Сейчас же к нам в эфир присоединяется по скайпу глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как запрет Меджлиса крымско-татарского народа повлиял на общественно-политическую жизнь в Крыму в условиях аннексии? Вот по истечению этих 4 лет, что вы можете сказать?
Ну, первое то, что запрет Меджлиса российскими оккупационными судами, он сопровождается также и подкрепляется целым рядом статей в Уголовном кодексе Российской Федерации. Я не имею в виду и специально принятых в связи с Меджлисом, но Меджлис не просто запрещен, но он отнесен к организациям, осуществляющим чья деятельность признается экстремистской. И вот эта сфера, она регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации. Соответственно, любой человек, который сейчас в оккупированном Российской Федерации Крыму, если он заявит о своей принадлежности к Меджлису крымско-татарского народа, или любой человек, которого обвинят в такой принадлежности, он не только теоретически, но и практически может быть осужден на достаточно ощутимые сроки заключения. И это не может не отразиться в жизни Крыма. Я могу просто сказать следующее. Можно запретить структуру, но невозможно запретить людей с их неприятием российской оккупации, с их стремлением изменить ситуацию. И поэтому даже при формальном запрете Меджлиса крымско-татарского народа наши люди сохраняют свою приверженность тем ценностям, которые они исповедовали и которые реализовывали до вторжения российских оккупантов.
В условиях запрета как Меджлис крымско-татарского народа наладил свою работу, организовал свою работу? Можно ли сказать, что Меджлис пережил определенные трансформации за эти 4 года, учитывая, что ему приходится работать, если можно, конечно, употребить такое слово, в какой-то степени в экзиле?
Я думаю, что и вы, и слушатели понимают, что я не обо всем могу говорить, чтобы не подвергать людей опасности, но очевидно для всех то, что мы практически всю тяжесть работы перенесли на материковую часть украинского государства. Наш центральный офис сейчас временно находится в городе Киеве, и все наши основные направления работы, прежде всего наша международная деятельность, сфера взаимодействия с собственным украинским государством, они все, эти сферы, сконцентрированы здесь, в Киеве. Но хочу сказать, что для Крыма остается очень много направлений, которые актуальны и в условиях оккупированности Крыма. И эти сферы те, из чего состоит ежедневная жизнь и отдельного индивидуума, отдельного человека и большой группы людей. Это вопросы, связанные с сохранением, развитием культуры, родного языка, традиций. Другое дело, что в оккупированном Крыму любая несанкционированная со стороны оккупационной власти активность гражданина и тем более группу людей сразу вызывает подозрение. Любая несанкционированная оккупационной властью активность. И поэтому оккупанты очень часто дают знать людям, какая активность их не устраивает. Так, в частности, преследуются общественники, которые пытаются содействовать реализации родителями их прав и прав ребенка на обучение на родном языке. Поскольку русские оккупанты стремятся, чтобы все было унифицировано, чтобы везде был только лишь русский язык. И таких примеров можно привести множество.
До момента запрета меджлиса в Крыму на полуострове существовала сеть местных меджлисов. Вы сами сказали, упомянули о том, что после запрета меджлиса любое сотрудничество с этой организацией, оно может быть проблемой для крымчан. В то же время довольно-таки много крымских татар были вынуждены выехать из Крыма и обосноваться временно на материковой части Украины. Нет ли планов по выстраиванию сети вот таких местных меджлисов на материковой части Украины, и нет ли планов, возможно, каким-то способом, я не знаю, онлайн провести то же голосование в Курултай, выборы в Курултай, которые это все поставлено на паузу в связи с аннексией, в связи с решением Верховного суда России?
Я могу сказать, что подобного рода или подобной постановки мы обсуждаем эти темы. Здесь есть очень много нюансов. И эти нюансы, если просто, обобщить их, то они сводятся к двум основным проблемам. Первое – это обеспечение безопасности людей. Если принять ту или иную но форму их виртуального участия в обсуждении некой проблемы и принятия решения. Это вопросы безопасности этих людей, которые живут на оккупированной территории, я просто еще раз повторяю. И второй вопрос – это вопрос легитимизации этих решений, поскольку во всех наших регулирующих нашу деятельность основополагающих документов мы не предусмотрели ситуацию, которая случилась в 2014 году. Мы и подумать не могли о том, что часть территории, а именно наша земля, крымская земля, часть территории нашего государства, крымская земля будет оккупирована иностранным государством, в данном случае Россией. Но тем не менее мы ищем решение этих вопросов. Мы изучаем опыт, более-менее близкий, схожий с нашей ситуацией. Так мы изучали ситуацию в Грузии с органами власти территории, которая сейчас провозглашена как независимым государством при поддержке российских войск. Это Абхазия. Тбилиси осуществляет свою деятельность Совет министров Абхазии и парламент Абхазии. Но их решения, освещены или легитимизированы решениями парламента Грузии. То есть парламент Грузии принимает решения по отношению, принимает законы, которые регулируют деятельность эвакуировавшихся из Сухуми органов власти Абхазии. В нашей ситуации нет закона о статусе крымско-татарского народа, в котором мы и предусмотрели введение в украинское правовое пространство меджлиса крымско-татарского народа. Если бы это закон, как, кстати, закон о коренных народах Украины, был бы своевременно принят, мы бы могли бы пойти по тому пути, по крайней мере, мы могли бы уже серьезно думать об одном из таких инструментов, которым, воспользовались грузины или абхазы, в Грузии. Мы смотрим, что происходило с теми органами, эвакуированными во время оккупации фашистской Германией некоторых европейских государств. Очень интересный, кстати, опыт легализации и военных, и гражданских органов власти той же Франции или той же Польши. Мы не проводим здесь прямую аналогию, но мы действительно крымские татары и с избранным крымско-татарским народом Национальным институтом оказались в такой ситуации, когда оккупанты не позволяют нам нормально функционировать.
На начало мая анонсировали проведение мирной ненасильственной акции под названием «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства. В частности, были намерены активисты, члены Меджлиса крымско-татарского народа попасть непосредственно на полуостров. Это вызвало бурную реакцию российских властей Крыма. Вы сами заявляли о том, что эта акция пока не переносится во времени в связи с пандемией коронавируса. Не передумали ли вы проводить это мероприятие? И планируется ли еще марш на Крым?
Сейчас вот отвечая на ваш вопрос, я в какой-то мере рассчитываю, что его ответ услышат некоторые наши противники в оккупированном Крыму, которые решили, что отмена вот этой акции, ну, скажем так, она была связана с тем, что мы чего-то испугались и даже озвучивали такие доводы, как же испугались коронавируса те, кто не боялся перейти кордон, установленный российскими оккупантами. Я просто на этом акцентирую внимание, потому что хочу еще раз объяснить суть той акции, которую мы объявили и которую очень тщательно готовили. А эта суть состояла в том, что вместе с нами, с крымскими татарами, гражданами Украины, вместе с народными депутатами Украины, с нами должны были с одной территории Украины, с материковой части, которая подконтрольна центральному правительству, перейти на сторону, которая контролируется российскими оккупантами, также ряд известных европейских политиков, которые представляют различные международные организации, как ОБСЕ, Совет Европы. По крайней мере, в этих двух организациях мы с нашими партнерами работали. И поэтому, как только создадутся условия, когда будет свободное перемещение между государствами, я имею в виду Украиной и другими государствами, мы возобновим нашу работу с известными европейскими политиками, которые в подтверждение полномочий собственно ими представляемых международных организаций, подтверждение силы тех решений, которые принимаются этими организациями и которыми укрепляется украинский статус временно оккупированного Крыма, мы работаем с ними, чтобы они с нами перешли на оккупированную часть территории Украины. И поэтому эта акция в любом случае будет проведена. Только состоится ли теперь она именно в том виде, как мы ее начинали продумывать, или к тому времени в мире произойдут достаточно кардинальные изменения, еще просто рано, может быть, прогнозировать, или даже невозможно прогнозировать, но вы видите, мир меняется ежедневно. Те, кто вчера еще думал о том, что Азербайджан смирится с оккупацией 20% своей территории, сегодня они видят о том, что страна поднялась и укрепилась настолько, что она решила реализовать свое право на восстановление территориальной целостности. Мы думаем, что в ближайшее время и в Европе могут, и в мире в целом произойти такие ситуации, когда решение оккупированных территорий, решение о восстановлении территориальной целостности государств, чьи территории оккупированы Россией, они могут получить совершенно иное разрешение, эти проблемы. Мы на это работаем. А какой будет в итоге выход, какое будет развитие ситуации, это зависит от множества наших факторов. Самое главное, что мы не складываем руки, и мы работаем на то, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю.
Рифат ага, вот как вы считаете, есть ли вероятность пересмотра России решения о запрете Меджлиса? Если мы, конечно, не говорим о каких-то кардинальных переменах, а говорим о той системе, которая существует в России сейчас.
Вот в тех условиях, которые сейчас существуют, собственно, в России, я не вижу никаких таких признаков того, чтобы, Россия сама содействовала тому, чтобы на оккупированной ею территории функционировали бы демократическим путем сформированные органы. Меджлис крымско-татарского народа – это представительный орган коренного народа Крыма, члены которого избираются делегатами Хурултая, избранного самим крымско-татарским народом. Такие конструкции для сегодняшней путинской власти, они просто противопоказаны в их собственной стране. Вот сегодня буквально перед тем, как вы включились, ну, вы меня включили передачу, я как раз читал о том, что очередное громкое, ну, длительное заключение одному из российских историков, который всю жизнь занимался исследованием вот, преступлений сталинизма. Россия все больше и больше под давлением вот, внешних вот, всех факторов, особенно после отравления Навального, после такого брутального, ну, попытки вмешательства в белорусские дела. Я уже не говорю про Сирию, про Ливию и другие проблемные регионы. Россия все больше и больше уже изолируется со стороны даже тех стран, чьи лидеры еще полгода назад допускали о каких-то широких диалогах с Путиным. В частности, выражение Макрона, свидетельство, упрекающее в том, что Путин является обманщиком, очень многого, мне кажется, стоит. Встреча Меркель с Навальным. Проблема ведь не в Навальном, проблема всегда в Путине. Встреча Меркель с Навальным, чье имя Путин но Путин никогда не выговаривает и запрещается его имя выговаривать другим высокостоящим чиновникам. Это есть не просто, ну, скажем так, демонстрация силы Навального, это есть вызов Путину. И мне представляется, что единственным вот, выходом для того, чтобы в Крыму могли функционировать демократически формируемые представительные организации, и особенно представительный орган коренного народа Крыма, Меджлис, это деоккупация Крыма. Из других я условий не вижу.
Поняла. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи по скайпу был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я тут позволю себе небольшое отступление. Действительно, прямо вот буквально перед нашим эфиром стало известно о том, что в России Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву, который занимался, в частности, исследованием темы Сандармоха. Стало известно о том, что вместо 3,5 лет колонии, которые были назначены ему ранее, Российский Верховный суд Карелии назначил историку 13 лет колонии строгого режима, то есть увеличил срок отбытия наказаний. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о том, что принесло Крыму и что принесло России, которая аннексировала Крым, решение запретить на полуострове деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, коренного народа Крыма, как раз 29 сентября, ровно 4 года с момента, когда Верховный суд России принял соответствующее решение. Я обещала читать ваши комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Я вижу, что есть комментарий. Вот, например, да, мы тут как-то прекрасно обходимся и без Меджлиса. И слушатель, вы себя не идентифицировали? Вы из Крыма или нет? Есть еще вот такой комментарий. Меджлис – это тот орган, который позволяет сохранить идентичность народа, поэтому запрет представительного органа крымских татар – это преступление против человечности. Напомню, что у вас есть возможность не только оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции, вы можете также звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. У нас есть слушатель на прямой телефонной связи. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Ирина Римовская. Это Александр из соседней России, из Москвы. Вот, ну и реплика, и будущий вопрос у меня будет. Реплика таковая, что наши убийцы все делают для того, чтобы не было связующей. Ну вот посмотрите, самое элементарное. В Москве за 2 года или за 3 года до начала аннексии Крыма и войны на Донбассе, оккупации, было убрано общество украинцев. Вот, да? Вот то же самое сделано и в, так скажем, в аннексированном Крыму, чтобы не было вот этого сообщества, которое бы мог бы объединять. Да, правильно Рифат Чубаров сказал, что можно убрать организацию, ну, нельзя убрать людей, но все равно, когда есть кто-то объединяется, это более направленно действует. А вопрос с будущим спикером. Все-таки, какие действия будет принимать татарский народ против всех тех негодяйцев, которые делают наши убийцы. Вот потому что, и на мой взгляд, субъективно, надо больше подавать всяких, вот так скажем, во всякие суды, во всякие организации.
Да, спасибо вам большое. Мы обязательно этот вопрос зададим. Планируем поговорить об этом непосредственно с человеком, который занимается этими обращениями, в частности, международные судебные инстанции. Оставайтесь с нами. Спасибо за ваши звонки. Я решила, что вот в контексте темы запрета Меджлиса, наверное, стоит привести то, как непосредственно бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская объясняет свое решение обращаться в подконтрольный России Верховный суд Крыма. Напомню, что это был как раз иск Натальи Поклонской в 2016 году. И из последнего заявленного на эту тему можно вспомнить интервью Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в мае этого года. Ей тогда задали вопрос по поводу Меджлиса, и Наталья Поклонская сказала, что она не считает Меджлис таким органом, который представляет в Крыму крымско-татарский народ.
Меджлис не отражает мнение крымско-татарского народа. Крымско-татарский народ живет здесь, в Крыму. Я же говорю, это мои друзья. У меня куча людей, которые окружают, и соседи татары, и это добрые люди, это такие же люди, как и мы, только со своей изюминкой, потому что у них своя культура. А что касается Меджлиса, это политический инструмент, которым пользовались вот такие спекулянты, как Джемилев, Чубаров.
Вот так Наталья Поклонская объясняла свое решение в мае этого года. Она настаивала также, что не причастна к запрету на въезд в Крым для Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева. Я напомню, что такие запреты действуют. Утверждает Наталья Поклонская, что это было решение исключительно Российской Федеральной службы безопасности. Ну, я отмечу, что Рифат Чубаров, который включался к нам в прямой эфир, он критиковал уже не один раз Дмитрия Гордона за это интервью с Натальей Поклонской, потому что вот сам Рифат Чубаров называет ее военной преступницей. Можно напомнить, что в Украине против Натальи Поклонской возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение законов и обычаев войны» за ее участие в попытке аннексии Крыма весной 2014 года. Украинская прокуратура также расследует факт ее измены государству Украины, потому что, напомню, что Наталья Поклонская бывший сотрудник украинской прокуратуры, ну и непосредственно участие, роль ее в запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с крымско-татарским активистом из Крыма Заиром Смедлёй и спросили его о том, как запрет Меджлиса повлиял на общественно-политическую жизнь в Крыму. По словам Заира Смедли, решающим стало именно решение Верховного суда России.
Начиная с этих пор, уже невозможно было проводить в Крыму ни заседания Меджлиса, ни делать заявления от имени нашего исполнительного органа. Но это дело с одной целью, чтобы никто не говорил правду о том произволе, который чинится в Крыму, о тех арестах, обысках, похищениях, убийствах наших соотечественников. Поэтому был запрет, и несмотря на резолюцию ООН, которые рекомендовали возобновить деятельность Меджлиса, снять решение о запрете, иной реакции со стороны Российской Федерации не подействовало, на сегодняшний день официальный орган крымско-татарского народа не может в Крыму говорить о том произволе, который здесь творится.
В то же время, по мнению Заира Смедли, достичь этой цели на 100% не удалось, потому что Меджлис крымско-татарского народа продолжает работу на материковой части Украины. Мы также задали вопрос активисту, вот есть ли возможность в нынешних условиях реализовать себя тем крымским татарам в Крыму, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью?
никаких возможностей нет, если ты согласен принять те условия, которые тебе спустят сверху, если ты должен будешь быть, как те три обезьяны, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, то тогда тебе какую-нибудь халтурную ахломонию, автономию дадут возглавить и будут постоянно периодически пинать, чтобы говорить, ай, как там в Украине плохо, ай, какой плохой Джумилев или Чубаров. Ну, иногда за это чего-нибудь там в кормушку отсыпать.
Ну и еще один вопрос, который мы задали крымско-татарскому активисту Заиру Смедли. Мы спросили его, вот можно ли сказать, что те члены Меджлиса, которые после 2014 года решили в пользу сотрудничества с российскими властями Крыма, что у них действительно есть возможность представлять интересы коренного народа?
Пытались показать, что они якобы будут там решать проблемы крымских татар. Били в грудь кулаком, когда там вышел этот потешный указ от 19 апреля о реабилитации. Когда говорили, вот мы сейчас восстановим топонимику, все будет. А вместо этого мы сегодня видим обратный процесс. Вместо Кызылкоба Красные пещеры, вместо Аютак Медведь-гора, вместо реки Карасу Карасевка какая-то. Причем, если раньше это там как-то скромненько, меленько писали, сейчас это все делается по-крупному, наглым образом. Если там пытался Ильясов с группой что-то говорить о языке, о законе, о языке, то то же самое. Все это было проигнорировано. И их предложение, и они сами, и сама крымско-татарская проблематика, она просто замалчивается. Многие из них с этим столкнулись, что нахождение в этой власти, оно буквально ничего для народа не принесло, кроме как их личному обогащению там поспособствовало. Ну, скажу так, сегодня личное обогащение может быть, завтра, как правило, могут все и отнять.
Это было мнение крымско-татарского активиста Заира Смедли. Мы с ним пообщались прямо перед прямым эфиром радио «Крым Реалии». А с нами на прямой телефонной связи главный редактор газеты «Крым» Бекир Мамутов. Бекир ага, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Спасибо, что вы подключились к нам в прямой эфир. Говорим сегодня о годовщине запрета Меджлиса крымско-татарского народа Верховным судом России. По истечению этих 4 лет, по вашим наблюдениям, можно ли сказать, что вот это решение о запрете Меджлиса в Крыму сказалось действительно на повседневной жизни крымских татар? Возможно, вы могли бы расставить какие-то акценты?
Я думаю, что сильнее, чем сам факт запрещения Меджлиса, так как бы удручающее, ограничивающее и как бы с психологической точки зрения, и с правовой, давит сама среда. Потому что Меджлис – это название, которое можно, знаете, заменить. Есть разные эвфемизмы, синонимические какие-то обороты, они и раньше используются, там, представительный орган, полномочный орган, национальный орган и так далее. И эти понятия, они не подпали под запрет. Поэтому на том, что в какой-то степени, конечно, работа представительного органа ограничилась, уменьшилась, не знаю, там, да, масштаб как-то стал другой. Не тот, как прежде. Ну, это больше не прямое следствие запрета Меджлиса как такового, хотя этот фактор, он тоже, естественно, определенным образом влияет на активность общественников, да, и тех, кто может сейчас себя считать делегатом Курултая, там, что его там в 2013 году избрали членом Меджлиса. Сколько, ну, я думаю, что вот сама общая атмосфера. Власти могли как бы и не запрещать Меджлис. Тут хватало бы разных, знаете, и Шавинюк там, и тех, кто отягощен какими-то имперскими, там, имперским сознанием, амбициями, представлениями об окружающем мире, да, вот с точки зрения такого империалистического, что ли, подхода. Здесь все-таки, да, есть и целый ряд других сил, которые бы работали против Меджлиса. Ну, это подбодрило, скорее всего, вот те силы, которые и дало им в руки какую-то законодательную такую основу и правовую, так сказать, базу, да, чтобы они легитимизировали, усилили свое отношение в смысле там давления, там психологического там прессинга на крымско-татарских активистов, которые расценивают ситуацию в Крыму как вызов международному праву.
Бекир ага, буквально один такой небольшой вопрос еще. Вот мы упоминали уже о том, что в Крыму до момента этого запрета существовала сеть, да, местных меджлисов. Можно ли сказать, что они остаются такими ячейками неформального объединения крымских татар? Вот, или же это невозможно в условиях, когда деятельность меджлиса запрещена?
Да, ну тут, видите, формально под действие попадает самооборот меджлиса крымско-татарского народа, но его структурные подразделения, они тоже, их можно называть органами местного национального самоуправления, и они, может быть, могли бы тоже там как-то продолжить свою деятельность в прежнем масштабе, активности там, и так далее. Но я опять же скажу, что, конечно, опять же, слово «меджлис», хоть он местный или, там, как говорили раньше, центральный, да, общенациональный или региональный, он все равно, как бы, да, он и в Африке меджлис, и поэтому здесь это слово для некоторых там, да, очень сильно бдящих официальных и неофициальных органов, как АТУ, да, звучит. Я опять же скажу, что все эти ограничения в деятельности, уменьшение масштаба, да, былой работы, оно как бы формируется больше под прессом общей какой-то обстановки. Вот. И, конечно же, да, я вынужден, да, констатировать, что на местах тоже эта работа, ну, как бы, она не умерла, не то, что совсем в конец свернулась, вот, но такой вот бывший, как прежде, такой четкой связи, взаимодействия, встречи, да, ну, без каких-то совещаний, без поездок, без собраний, да, это невозможно координировать, вести. А сейчас любое, да, три человека собралось, это уже, ну, вопросы там и так далее. А тем более, если узнают там органы, что это общественники собираются, активисты, да, ну, понятно, с какой целью, да, это навредить там.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое. Это был главный редактор газеты «Крым» Бекир Мамутов. Напомню, что говорим в эфире радио «Крым Реалии» сегодня о том, как повлияло решение Верховного суда России на запрет деятельности меджлиса крымско-татарского народа, внесение этого органа в список экстремистских организаций в России. И с нами на прямой телефонной связи российский адвокат Николай Полозов, который непосредственно занимается отстаиванием, можно сказать, репутации меджлиса, в частности, в международных судебных инстанциях. Николай, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Что из себя сейчас представляет борьба меджлиса, да, за возобновление своей деятельности в Крыму? Вот те процессы, которыми, возможно, занимаетесь конкретно вы.
Ну, здесь прежде всего надо отметить решение Международного суда ООН, который еще в 2017 году вынес промежуточное решение по иску Украины к Российской Федерации. Иск тогда касался нарушения двух международных конвенций со стороны России. Это конвенции о противодействии всех форм расовой дискриминации и конвенция о противодействии терроризму. И удовлетворяя исковое требование Украины, об обеспечительных мерах, Международный суд ООН обязал Российскую Федерацию немедленно возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, который де юре, де факто в России запрещен. Вот. С того момента российские власти не предприняли никаких эффективных попыток выполнить решение Международного суда ООН. В Верховный суд оккупированного Крыма направлялось соответствующее заявление о возобновлении производства по делу в связи с новыми обстоятельствами, с вот этим промежуточным решением ООН. Однако Верховный суд Крыма выдвинул заведомо невыполнимые требования. Он потребовал оригинал документа, который хранится только в ООН и никуда не передается, и на этом основании приостановил производство. Вот, то есть фактически продемонстрировали российские власти, что они не собираются никоим образом выполнять решение международной инстанции. Поэтому здесь, если мы говорим о каком-то юридическом развитии, все зашло в тупик именно по нежеланию российских властей находить какие-то возможности для компромисса. И фактически единственным способом...
Сейчас попробуем перенабрать Николая Полозова. Напомню, что с нами на связи был российский адвокат Николай Полозов, и как раз у него мы пытались получить ответ и на вопрос нашего слушателя, который нам звонил, вот как Меджлис пытается вернуться к работе на аннексированном Россией полуострове. Напомню, что в 2016 году Верховный суд России подтвердил решение подконтрольного России Верховного суда Крыма запретить Меджлис крымско-татарского народа. С тех пор эта организация считается в аннексированном Крыму экстремистской, такой деятельность которой запрещена. И вот как раз сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы пытаемся выяснить, что же, ну, что дал России запрет Меджлиса в Крыму, и как Меджлис крымско-татарского народа, который сейчас довольно-таки ограничен в своей работе на территории аннексированного Крыма, точнее влияние, да, как он пытается отстоять свою репутацию в международных судебных инстанциях. С нами на связи опять есть адвокат Николай Полозов. Николай, пожалуйста, вы исчезли, когда пытались рассказать нам о том, вот как, возможно, даже действовать дальше, учитывая то, что Россия не отреагировала на решение Международного суда ООН.
Да, в этой связи, к сожалению, юридические, скажем так, возможности, они пока исчерпаны, по крайней мере, до того момента, когда Международный суд ООН вынесет окончательное решение по заявленному иску. Но остаются политические и экономические рычаги воздействия, и здесь все зависит, ну, скажем так, вот лидеров западного мира, насколько они готовы поддерживать авторитет такой международной инстанции, как Международный суд ООН какими-то делами, а не только озабоченностью.
Есть ли возможность, что Россия пересмотрит решение о внесении Меджлиса крымско-татарского народа в список экстремистских организаций? Вот вообще принимались ли в России такие решения? Ну, я предполагаю, что, наверное, этот список время от времени как-то кто-то пересматривает.
Ну, в основном список только пополняется, поскольку мы видим, что внутренняя и внешняя политика российских властей, она все-таки направлена на закручивание гаек. И я боюсь, что при нынешней конфигурации российского руководства какой-либо пересмотр не только в отношении Меджлиса, но и ряда других организаций, которые по факту не являются экстремистскими, не угрожают безопасности Российской Федерации, может быть, когда-то будет пересмотр, но не сейчас.
Николай, возможно, у вас будет ответ на вопрос одного из наших слушателей под YouTube-трансляцию. Он спрашивает вообще, насколько типична для России практика запрещать деятельность меджлисов, то есть представительных органов мусульман, вот если речь идет о тех народах, проживающих на территории России, которые исповедуют ислам. Вот есть ли, были ли такие прецеденты до решения по меджлису крымско-татарского народа?
Ну, подобные были решения. Вот последнее из того, что мне приходит в голову, это фактически запрет деятельности ингушской организации «Совет старейшин». Это произошло после того, как были массовые выступления в связи с неправильным, по мнению ингушской стороны, определение ингушско-чеченской границы. Это было 2 года назад. После массовых выступлений, которые произошли там, ну, фактически российские власти запретили деятельность вот этого выборного национального органа. Поэтому в данном случае мы даже не касаемся каких-то, возможно, организаций, которые могут трактоваться какими-то властями как фактически речь идет о вполне легальных политических, общественных организациях, которые, ну, запрещаются российскими властями достаточно активно.
Буквально один еще такой вопрос. Вот как защита в международных судебных инстанциях Меджлиса крымско-татарского народа аргументирует то, что решение Верховного суда России и подконтрольного России Верховного суда Крыма это было политическое решение? Потому что если опять-таки возвращаться к тому, что говорила та же бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая обращалась иском в Верховный суд Крыма, так называемый, она говорила, что, ну, этот запрет обусловлен исключительно тем, что Меджлис крымско-татарского народа проводит на территории Крыма экстремистскую деятельность.
Ну, здесь опять-таки вопрос, как российские власти, как крымские коллаборационисты трактуют экстремистскую деятельность. Когда речь идет о международных инстанциях, все идет по большому гамбургскому счету. Речь идет не о том, что Крым является какой-то российской территорией. Речь идет о том, что это территория, которая находится под оккупацией. Соответственно, в данных обстоятельствах применяются специфические конвенции, в том числе о защите гражданского населения на оккупированной территории 4-й Женевской конвенции и ряд других. И по международным документам, по международным соглашениям, участником которых является в том числе Российская Федерация, деятельность Меджлиса абсолютно легально, абсолютно подпадает под защиту этих конвенций, что, собственно, Международный суд ООН и установил.
Спасибо вам большое. Это был российский адвокат Николай Полозов, который занимается делом Меджлиса крымско-татарского народа в международных судебных инстанциях. У нас была возможность услышать, в частности, какие международные судебные инстанции рассматривают и уже вынесли решение по Меджлису крымско-татарского народа. Я напомню, что в 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также за участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. И вот, в частности, рассматривали и вопрос положения крымских татар на полуострове, вопрос дискриминации не только украинцев, но и коренного народа Крыма, крымских татар. Кроме того, Украина направляла запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. И такое решение в 2017 году судом было принято. Речь идет о временных мерах, и в этом документе ООН, Международный суд ООН требовал от России выполнить эти временные меры, которые, в частности, касались бы того, что Россия отменила бы запрет Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечила в Крыму обучение на украинском и крымско-татарском языках. Я напомню, что мы говорили немного и о положении местных меджлисов в Крыму, и тут можно вспомнить о деле Эльвира Аметова, которая является председателем Судакского регионального меджлиса, по крайней мере, был им до момента запрета деятельности Меджлиса на территории аннексированного Крыма. Дело в том, что в этом году российские силовики приходили с обысками к нему. В мае этого года Эльвиру Аметову пришлось даже заплатить подконтрольному России суду Судака 150 тысяч рублей штрафа. В данном случае речь шла о его предпринимательской деятельности, но против Эльвира Аметова, который возглавляет Судакский региональный меджлис, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия». Причем в этой истории речь идет об экспонатах из музея древностей, которые Эльвир Аметов оборудовал у себя дома. В своем музее он уже более 20 лет собирает древние предметы, в том числе копья, стрелы, ножи, и вот вся эта коллекция, она стала предметом интереса российских силовиков. Ранее коллекционер, к слову, показывал эту коллекцию Крым Реалии, вы можете фотогалерею найти у нас на сайте. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы говорили сегодня о решении России запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму. К нам подключался глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в начале нашего эфира. Мы с ним говорили о том, как сейчас Меджлис выстраивает свою работу, не планирует ли он ее переформатировать, учитывая то, что аннексия России и Крыма продолжается. Также мы спрашивали о том, планирует ли еще Меджлис крымско-татарского народа народа, так называемый марш на Крым, который анонсировали на начало мая этого года. Если вы пропустили, обязательно прослушайте нашу трансляцию еще раз. Я напомню нашим слушателям, что у нас есть номера студийных телефонов, время от времени я их повторяю, 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Эти телефоны работают не только в режиме прямого эфира, они работают также как автоответчик в те промежутки времени, когда у нас нет прямого эфира, поэтому если у вас есть какие-то пожелания, замечания, предложения по темам, звоните, и мы, и наши редактора обязательно будут слушать и предлагать эти темы в эфир. Я же Елена Римовская. Я с вами прощаюсь. До свидания.
В эфире радио «Крым Реалии», проект телеканала «Настоящее время».
Продолжаем собирать новости, которые, как нам кажется, могут определить ход событий ближайшего времени. Первое из них. Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления боевым реагентом «Новичок» выписан из берлинской клиники «Шарите». Ближайшие несколько недель он намерен посвятить реабилитации. Коллеги Навального говорят, что в конце концов он собирается вернуться в Россию, потому как вести политическую борьбу за пределами страны затруднительно. Вторая новость. В штаб-квартире Всемирной социальной сети Facebook сообщили, что там готовы принять энергичные и исключительные меры по ограничению распространения контента в случае хаоса или беспорядков с применением силы во время выборов президента США в ноябре этого года. Привет, я Александр Герасимов. Это проект «О новом надо». Довольно субъективный разбор основных событий прошедшей недели. Дайте нам минут 40-50 вашего времени, в обмен получите достаточно информации для того, чтобы чувствовать себя персоной, абсолютно разбирающейся в текущей политике. Ну, или почти абсолютно. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот что обсуждаем на этот раз. Беларусь. Тайная инаугурация или открытый вызов обществу? Александр Лукашенко формально начал свою шестую каденцию. Соединенные Штаты. 40 дней до выборов президента. Причем здесь Верховный суд США? Украина. Местные выборы. Какие шансы на победу у правящей партии «Слуга народа»? Генассамблея ООН. Парад подтекстов и скрытых смыслов от лидеров ведущих мировых держав. Россия. Иван Сафронов остается в следственном изоляторе. Где проходит граница между журналистикой и государственной изменой? На этой неделе Александр Лукашенко формально стал шестикратным президентом Республики Беларусь. Он был приведен к присяге на необъявленной церемонии инаугурации, которую все мировые медиа назвали тайной или секретной. Насколько я помню, в новейшей истории такого события еще не было. Все прошло без предварительного объявления. На инаугурацию не были приглашены ни руководители других государств, ни иностранные журналисты, ни представители дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, как это принято, на аналогичных процедурах во всем мире. Сценарий действия удивительным образом напоминал инаугурацию, последнюю инаугурацию Владимира Путина по абсолютно пустому городу в сопровождении почетного эскорта. Лукашенко приехал во Дворец Независимости, где его приветствовали люди, приближенные к власти.
Александр Григорьевич Лукашенко.
На момент выхода нашей программы со вступлением в должность белорусского президента поздравил только лидер Туркменистана. А Министерство иностранных дел Китая заявило, что уважает выбор народа Беларуси. В Кремле говорят, что ничего не знали о готовящейся инаугурации. В Госдепартаменте США по-прежнему не считают Лукашенко законно избранным президентом. А Европейский Союз также не признает результаты президентских выборов и законность переизбрания. Сам Лукашенко при этом говорит, что инаугурация была проведена в рамках закона. Все, кому надо было знать, о ней знали. Беларусь, по его словам, не обязана была никого из западных государств предупреждать об этом или приглашать на церемонию гостей.
Это самая странная инаугурация из всех, что мне когда-либо приходилось видеть. Ясно, что он приближается к крайнему сроку 9 октября, чтобы провести инаугурацию. На прошлой неделе мы видели, как он ездил в Москву, чтобы организовать эту инаугурацию и проверить, что он может продолжать в этом направлении. В инаугурации вообще не участвовали представители дипломатического сообщества. Даже из Москвы никого не было, что действительно интересно. Все это выглядело ужасно. Как кто-то сказал, коронация лидера гангстеров, а не настоящая коронация. Европейцы произошедшее уже осудили. В странах Балтии уже есть список из 100 человек, против которых собираются ввести санкции. В Германии уже заявили, что не признают Лукашенко законным президентом. Думаю, это шаг, который ему надо было сделать, но это переводит процесс на новый этап. Европейцы не признают его. Правда, у них нет плана, что делать. На самом деле нет другого альтернативного человека, которого они могли бы признать, в отличие от, например, Венесуэлы, где они могут признать другого лидера. В этом случае нет кого-то быть на официальной должности. Так что это невиданная ситуация для многих, но я думаю, европейцы не собираются признавать его в любом случае.
Мероприятие должно было пройти. Вот. То есть понимание того, что большинство стран Европейского Союза скажут «фе», но это было бы. То есть после слушаний в Европарламенте, то есть политическая реакция, она была бы такой же самой. То есть от изменения сроков, соответственно, ничего бы с точки зрения такой реакции не менялось бы. Дальше идем просто с точки зрения самих протестов и вот того, что происходит на улице Минска. Вопрос, нужна ли была, во-первых, картинка протестов? То есть если нужна, тогда заранее говоришь о том, что будет происходить, и, соответственно, де-факто приглашаешь людей прийти попротестовать. Вот. Если нет, тогда... И если ты хочешь много людей, ты это делаешь в выходные дни. С другой стороны, сами протесты понемножку, пусть не такими темпами, как власти хотелось бы, но они выдыхаются. Реально выдыхаются. Второе, забастовка как таковая провалилась. Особенно в том, как ее представляли общенациональные. С одной стороны, если брать белорусское законодательство, единственное, в чем они нарушили не практику, а закон, так это в формате прямой трансляции
по телевидению.
То есть показали вечером в записи. В законе с трансляцией. Вот. Но слово «прямая» там тоже. В законе трансляция мероприятия должна происходить. То есть они тоже решили обойти этот, сыграть прямая-непрямая. То есть и вечерний показ они обозначили, назвали это трансляцией. Соответственно, проводить в будни. Вот по закону они обыграли это с трансляцией. То есть формально прямой не было, но трансляция вроде бы как была. Вот. А с точки зрения самой процедуры приведения к присяге президента Республики Беларусь, необходимо присутствие руководства Верховного суда, руководства Конституционного суда, председателя Центра избиркома, руководителей обеих палат парламента. Все. Все эти люди были, они стояли рядом. То есть формально они могли закрыться даже в комнате, поставить веб-камеру и провести, скажем так, инаугурацию.
Дипломатические последствия были просто неизбежны, потому что еще до инаугурации Лукашенко ясно давали понять западные дипломаты, что его признают до тех пор, пока он как бы добывает предыдущую каденцию, а, соответственно, либо с 5 ноября, либо со дня инаугурации, он перестанет быть совершенно легитимен. Поэтому вот такой тайной быстрой инаугурации Лукашенко, в общем, только сам себя переиграл, потому что за этим последовали совершенно ожидаемые заявления и американских, и европейских дипломатов о том, что Лукашенко больше не признают легитимным президентом Беларуси. Ну вот он просто сидит тут, как бы, как сказал Жозеп Боррель, да, что не понимают, признают белорусскую реальность, что этот человек по-прежнему находится у власти, но между тем, чтобы находиться у власти, каким-то образом ее захватив, и быть легитимным президентом, все-таки есть большая разница, и вот эту разницу сейчас Лукашенко и будет пожинать плоды. Ну, внутри страны общество как не признавало итоги выборов последние полтора месяца, так и не признает их сейчас. И проведением такой косметической процедуры, конечно, никакую легитимность в глазах людей вернуть нельзя. От того, что Лукашенко вместе там, с несколькими сотнями своих приближенных чиновников, силовиков посидел во дворце и произнес какие-то громкие слова, от этого у него вера народа в него ничуть, конечно, не прибавилась. И, естественно, только эти протесты и брутальные разгоны, они еще больше всем показывают, что это точно не соответствует реальности победителя. Ну и, в принципе, Лукашенко ведь тем фактом, что инаугурация была тайная, уже сам, по сути, признает, что общество не за него, потому что если ты победил на выборах честно, ну так нет проблемы провести, как всегда это было, открытую инаугурацию, заранее объявить дату, то соберутся там дипломаты. А вот так, проводив все это тайно-кулуарно, это показывает, что Лукашенко, ну, в конечном счете, боится своего общества, понимает, что общество его не принимает, не приемлет, и инаугурация, конечно, никак на это повлиять не может.
Секретная инаугурация довольно ожидаемо вызвала всплеск гражданской активности белорусского народа. В день приведения Лукашенко к присяге десятки тысяч человек, несмотря на будни, вышли с акциями протеста на улицы городов. Белорусская милиция, которая до этого вроде бы умерила свою злобу, вернулась к крайней брутальности при разгоне демонстрации. При этом Светлана Тихановская, называющая себя избранным президентом, заявила, что теперь она единственный лидер белорусского народа.
Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс.